Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, конфликтах, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. У микрофона Александр Гостев. Первая тема выпуска. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что намерен аннексировать территории оккупированного западного берега реки Иордан, если на выборах через неделю победит его партия Ликуд, и он продолжит возглавлять правительство. Нетаньяху уточнил, что хочет установить суверенитет Израиля над долиной реки Иордан и северной частью Мертвого моря. Подобное решение будет с одобрением воспринято правыми партиями, с которыми Нетаньяху придется сотрудничать при создании коалиционного правительства, как уже показывают опросы. И в первую очередь так называемая русская партия «Наш дом Израиль» Авигдора Либермана. В то же время Нетаньяху встретит самое ожесточенное сопротивление со стороны левых и, разумеется, палестинских политических сил и объединений. Об авторитаризме Биньямина Нетаньяху, его опасениях и о предвыборном ландшафте в Израиле мы беседуем с востоковедом-политологом Михаилом Магидом. Глядя на нынешнее столкновение религиозных и светских политиков в Израиле, можно ли предположить, что существует некая угроза превращения этой страны в то, что называется государство Галахи, то есть в религиозное государство, о чем, собственно, говорят критики Нетаньяху?
Израильские правые во многом побеждали в последние годы за счет просто демографического перевеса. Есть большие достаточно группы населения, которые традиционно голосуют за свои партии, представляющие интересы их этноконфессиональных групп или общин. В этом смысле, конечно, очень усилилось влияние религиозных или ультраортодоксальных иудейских партий, потому что у них колоссальная рождаемость, у них в семьях по 7-8 детей, что нетипично для израильского общества. И их удельный вес в израильской политике постепенно растет. Есть и другие контингенты, секторы общества, которые связаны с другими религиозными еврейскими течениями, прежде всего поселенцы израильские на палестинских территориях. В конечном счете, я думаю, что они, или по крайней мере многие из них, действительно хотели бы превращения Израиля в религиозное государство, какое-то подобие, может быть, Ирана, может быть, какое-то подобие Турции под властью Эрдогана. Но есть другой большой контингент, большая социальная группа, где много сторонников правых, много сторонников жесткой такой националистической политики в отношении арабов. Это выходцы из стран бывшего СССР, русскоязычные евреи. Они достаточно правые, но они в массе своей как раз наоборот светские. И партия Либермана, «Наш дом Израиль», которая говорит, что она представляет их интересы, и действительно многие русскоязычные евреи голосуют за эту партию. И тут есть еще и ошибка не только политическая, не только законодательная, но еще и финансовая. Потому что религиозные хотят увеличить государственные расходы на свои нужды, на свои программы, школы религиозные. А русскоязычные скорее заинтересованы в том, чтобы увеличить пенсии. И сейчас израильская пресса пишет, что Либерман даже превратился в общественном мнении лидера тех, кто говорит о светском Израиле и противопоставляет его планам создания религиозного государства в Израиле.
Биньямин Нетаньяху находится под следствием. Это как-то влияет на все его действия? Как может сложиться в будущем его судьба? То есть не превратится ли он после многих лет правления в этакого израильского Путина? Нет ли у него плана действительно править до конца жизни, превратив свою политику в такое дело личного выживания? О чем говорят опять-таки критики?
У него в этом смысле ситуация даже, наверное, хуже, чем у Путина, потому что против Путина никаких уголовных дел у нас сейчас тут в России не ведется. А против Нетаньяху ведется прокуратурой дело по трем криминальным эпизодам. Причем уже на осень назначено первое судебное заседание. И в Израиле есть немало примеров того, как влиятельные в политике мэры больших городов подвергались уголовным преследованиям и садились в тюрьму. Нетаньяху уже очень немолодой человек, и ему совершенно не улыбается провести остаток дней в тюрьме. Поэтому борьба за власть – это в то же время борьба за его личное выживание. Вот не только политическое выживание, но в некотором смысле даже физическое. Сама по себе ситуация, когда ведущий политик страны явно борется за то, чтобы никогда не терять власть, потому что это для него просто опасно в личном плане, она тоже заставляет проводить определенные параллели с такими странами, как, например, Турция и Иран. Потому что здесь есть опасность перехода Израиля к авторитарному режиму. И об этой опасности довольно много говорит оппозиция.
Бенямин Нетаньяху за последние пару лет летал в Кремль к Владимиру Путину, ну или в Сочи, уже столько раз, что все потеряли уже этим визитом счет, наверное. Как нынешние перемены в Израиле и угроза потери власти Нетаньяху могут восприниматься в Кремле?
Я думаю, что это для Кремля не очень приятная ситуация. Нетаньяху, безусловно, научился находить с Кремлем общий язык. И вообще сейчас на Ближнем Востоке находится у власти то поколение политиков, которые, как мы можем видеть, это просто факты, достаточно пластичные, достаточно неплохо договариваются с Москвой о разных вещах. Это Эрдоган, это иранские руководители и это Нетаньяху. И может быть дело в том, что между этими людьми есть определенно что-то общее, потому что и Нетаньяху, и Эрдоган, и иранские руководители, они вот такие популисты, они считают себя сильными лидерами, призванными руководить нацией. Ну и действительно, в течение очень многих лет они этими нациями своими руководят. Они психологически понятны российскому руководству, но вот если произойдут какие-то перемены в израильской политике, если другие люди придут к власти, скажем так, это может создать определенные психологические проблемы, наверное, для переговоров. Может быть и политические проблемы, кто знает. Почему Нетаньяху и его партии, его близкие к нему люди уже 10 лет находятся у власти в Израиле? У Нетаньяху есть один очень серьезный аргумент, благодаря которому он удерживает власть. Это экономика. В Израиле уже 10 лет растет экономика, она выросла примерно на 40%. Причем она растет за счет высокотехнологического сектора и экспорта оружия. Все это создает Израилю такие очень хорошие позиции, особенно на фоне его противостояния с Ираном и с другими государствами Ближнего Востока некоторыми. И многие люди просто голосуют за него потому, что какой бы он ни был, но экономика при нем растет. У этого израильского экономического чуда есть своя темная сторона. Это проблемы, связанные с социальным сектором, с медициной, здравоохранением, транспортом. Потому что в Израиле огромная плотность населения, и больницы не справляются с потоком больных. Школы, по оценке израильских аналитиков, находятся на очень плохом уровне. Примерно половина школ находится на уровне стран третьего мира, что вообще позор для высокоиндустриальной развитой страны. И если бы оппозиция сделала ставку на эти вещи, если бы она смогла убедить избирателей в том, что она будет серьезно развивать медицину, образование, может быть, она бы и выиграла. Но вот в прошлый раз они как-то не смогли убедить избирателей в том, что они будут делать на это ставку. Если им удастся это сделать в следующий раз, они могут победить.
Напомню, что о приближающихся выборах в Израиле мы беседовали с политологом Михаилом Магидом. В эфире «Атлас мира», в студии Александр Гостев. Россия, по последним данным, оказалась на первом месте среди всех других стран мира по объему импорта грузинской продукции. При этом Грузия не только не участвует ни в одном из экономических объединений, инициированных Москвой за последние 20 лет, но и заключила с ЕС соглашение о глубокой всеобъемлющей зоне свободной торговли. Угрожает ли Грузии полная экономическая зависимость от России? Тему продолжит Георгий Кабаладзе.
Российская Федерация постепенно, но неуклонно превращается в главного и самого важного внешнеторгового партнера Грузии. Правда, она пока занимает второе место по общему объему товарооборота после Турции, но уже первое, причем с огромным отрывом от всех других стран по импорту грузинской продукции. Согласно данным правительственного ведомства «Грузстат», с начала 2019 года из Грузии в Россию поставлено продуктов и товаров на сумму 303 миллиона долларов. Это на 26% больше, чем за аналогичный период прошлого года. И столь же высокие темпы роста сохраняются все последние годы. Конечно, Грузия поставляет продукцию и в европейские страны, но тут очень важно учесть саму структуру экспорта. Если на европейские рынки из Грузии в большей степени экспортируется продукция горно-рудной промышленности, лекарства и лишь некоторые виды товаров сельского хозяйства, то Россия превратилась в главного импортера грузинского вина, минеральной воды, фруктов, овощей и цитрусовых. При этом именно отрасли производства сельхозпродукции, вина и минеральной воды являются наиболее более социально чувствительными, в том числе в плане создания рабочих мест. В сельском хозяйстве с советских времен занята почти половина грузинского населения. Из тех же времен существуют целые регионы, специализирующиеся на так называемых монокультурах. Например, виноградарство и виноделие для региона Кахетии – жизненно важная отрасль, в которой заняты десятки тысяч человек – так же, как фрукты в Шидакартли или цитрусовые для Джари. Вот и получается, что именно Россия и российский рынок остается не просто важным, но критически важным для страны в гораздо большей степени, чем другие рынки. При этом в 2014 году Грузия заключила с Европейским Союзом основополагающий договор о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли. А вот с Россией, Грузию, тем более после выхода из СНГ в 2008 году, не связывают никакие двусторонние и многосторонние соглашения в экономической сфере. То есть Москва создает Грузии режим наибольшего благоприятствования в экономике в той же, а в некоторых случаях даже в большей степени, чем другим государствам ближнего зарубежья. И это в условиях, когда Тбилиси не скрывает стремление стать членом НАТО и отказывается от любых интеграционных проектов с северным соседом. Чем же объяснить такой парадокс? На этот вопрос «Радио Свобода» ответил журналист Тенгиз Аблотья. Он уверен, что Москва заволакивает грузинское руководство в такие сети, из которых затем очень трудно будет высвободиться.
Чем более будет зависима Грузия от российского рынка, тем больше будет возможностей для политического влияния в неопределенном будущем, когда эта зависимость может обрести критический характер. Эта зависимость пока не обрела критический характер. Мотив России состоит в том, что у нее есть определенные рычаги воздействия, и она пытается эти рычаги воздействия сделать еще более эффективными, чтобы их использование было бы фактически смертельным для экономики Грузии. Замысел в этом.
Уверен Тенгиз Аблотья. Как Россия может использовать экономическую зависимость Грузии, показали последние события в туристической отрасли. После взрыва так называемых антимосковских настроений и начала антиоккупационного митинга на проспекте Руставели президент России запретил прямые авиарейсы. Этот запрет стал мощнейшим ударом по туристической индустрии страны. Тысячи малых предприятий оказались под угрозой банкротства, а десятки тысяч человек потеряли работу в туристический сезон. И это не говоря об уменьшении доходов в государственный бюджет. Но может ли Грузия освободиться от зависимости? Существует ли альтернатива, хотя бы теоретически? На этот вопрос «Радио Свобода» попытался ответить экономист Георгий Хухашвили.
В такой ситуации, конечно же, надо пытаться диверсифицировать рынки. Не то, что освобождаться, а просто искать рынки, чтобы в случае вот такого наступления серьезного кризиса стране не грозили серьезные экономические проблемы. Рынок очень тяжелый, народный, но у нас просто нет другого выхода. Потому что, ну, если бы даже сегодня это не случилось, обязательно случится завтра, послезавтра. Ну, это очевидно же.
Заявил эксперт, в 2020 году в Грузии пройдут судьбоносные парламентские выборы, в ходе которых будет решаться вопрос о власти. И вот именно тогда, как многие считают, Москва, используя зависимость страны от экспорта на российские рынки, попытается поставить нынешние, значительно ослабевшие за последнее время власти страны перед катастрофическим выбором между сменой внешнеполитического курса и полным эмбарго с тяжелейшими политическими последствиями для правящей партии «Грузинская мечта» миллиардера Бидзины Иванишвили.
Этот репортаж, напоминаю, подготовил наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе. В эфире программа «Атлас мира», в студии Александр Гостев. В Китае вышел на экраны давно анонсированный и заказанный КПК масштабный документальный фильм, посвященный якобы сверхуспешному развитию, предлагаемой Пекином, почти всем государствам мира, в том числе России, глобальной концепции международного партнерства «Пояс и путь». Тем временем некоторые важные для КНР страны в Юго-Восточной Азии, Латинской Америке и особенно в Африке начали отказываться от участия в этом колоссальном проекте. Оппоненты ширящегося китайского влияния на мировую политику и торговлю указывают на то, что за предлагаемыми КНР инвестициями и контрактами часто скрываются тяжелейшие для принимающих стран обязательства и нарушения их суверенитета. О росте влияния КНР на Черном континенте рассказывает главный научный сотрудник Института Африки РАН Андрей Каратаев. Какое место Африка занимает сейчас в глобальных планах Пекина по распространению своего влияния в мире? Очевидно, что очень большое. Так вот, насколько Политико-экономическое присутствие Китая там заметно, и есть ли наиболее яркие примеры?
Ну, есть основания считать, что действительно Африка занимает реально большое место в планах Пекина. Диспропорционально своей экономической важности, непропорционально тому ВВП, который Африка имеет. Показатели этого, прежде всего, что больше половины гуманитарной помощи, которую Пекин оказывает, приходится на страны именно Африки южнее Сахары. Присоединилась к проекту «Один пояс, один путь» 39 из 54 африканских стран. Но это, конечно, очень сильный показатель с учетом того, что больше даже часть стран вдоль западного побережья Африки, которые вроде вдалеке от этого пояса, все равно присоединилась к этому проекту под прямым давлением Китая. Но это показывает, конечно, что Китай пользуется очень серьезным, сильным влиянием в Африке.
В США, Европе и Японии говорят и пишут о том, что африканские страны начали одна за другой отказываться от участия в этой главной китайской инициативе «Пояс и путь», так как их лидеры полагают, что влезают в долговую кабалу, что этот проект опасен для них в очень многих аспектах.
Частично правильно, все-таки есть здесь некоторые преувеличения. Все-таки 39 согласилось, 15 отказалось. Соотношение все-таки именно такое. При этом большая часть государств, которые не присоединилась, не имеет выхода к морю, целесообразность части в этом проекте совсем уже выглядит неочевидной. Но хотя тот же самый Чад, который со всех сторон от моря отрезан, все равно присоединился. Настороженность к действиям Пекина в Африке растет, безусловно. Есть, ну, такие достаточно яркие случаи, когда в Сенегале в результате протестов удалось добиться того, чтобы китайцам не продавали недвижимость в Дакаре. С другой стороны, там очень сильное есть движение против китайского засилья в Замбии и так далее. Это, безусловно, присутствует. Но говорить о том, что просто идет какой-то такой массовый процесс с разрыва контрактов, ну, это нет.
Сейчас же очень много говорят и о том, что Россия имеет колоссальный интерес в Черной Африке. Тому очень много примеров, от Центральноафриканской Республики до Мадагаскара. С китайцами как-то интересы российские в Африке пересекаются или нет? Воспринимают они друг друга настороженно, с угрозой, или, может быть, в чем-то они даже партнерствуют?
Надо иметь в виду, что весовые категории России и Китая в Африке слабо сопоставимы. На 2017 год объем торговли Китая с Африкой был 170 миллиардов, в России 17 миллиардов, то есть на порядок. Уже поэтому во многих областях Россия просто не может составлять серьезную конкуренцию с Китаем в Африке. Пока что все-таки в Китае все-таки главный интерес вот чисто экономический – это обеспечение реального источника сырья. У России там какие-то точечные интересы, там и ангольские алмазы, и какие-то вот именно отдельные точки, там, Центральноафриканская Республика и так далее. Но пока что на какой-то уровень конкуренции, соперничества, отношения России и Китая в Африке, пожалуй, не вышли. Но сотрудничества тоже пока такого какого-то хорошо отлаженного тоже не видно.
У почти всех африканских политиков до сих пор в речах проскальзывают воспоминания о временах колониализма, о тяжелом наследии, об опасности иностранного вмешательства в дела государств Африки. Это такой фундамент национального сознания и, конечно, тамошней политической мифологии. Китай и Россия никогда никакого участия в этой колониальной гонке за Африку не принимали, естественно. Так вот, хотел спросить, китайцев и россиян в этой связи воспринимают там как-то особенно, как, может быть, таких особых иностранцев? Или тоже как потенциальных колонизаторов?
Мы в свое время там проводили исследования как раз в Африке, южнее Сахары, по теме «Образ России в Африке». И заодно какое-то представление составили о образе Штатов и образе Китая. Могу сказать, что вот образ Китая все-таки самый благоприятный. По довольно большому количеству вопросов среди разного относительно широкого круга африканцев, Китай довольно много усилий приложил для формирования этого образа, начиная со времен Мао Цзэдуна. Была такая довольно грамотная кампания улучшения образа КНР в Африке. Сейчас в результате экспансии уже появилось действительно противоположное настроение, но, надо сказать, запас прочности у позитивного образа Китая в Африке очень высок, но пока его, по-моему, разрушить не удалось.
У Китая даже появилась своя военная база в Африке, в Джибути. Зачем она ему нужна? И не раздражает ли ее наличие всех вокруг, кого только можно?
Джибути, конечно, не случайно, потому что это Баб-эль-Мандебский пролив, исключительно важная точка на морском пути, артерия для поставки тех же самых китайских товаров массового производства в ту же самую Европу и так далее. В этой системе один пояс, один путь. Тем более Джибути еще такая страна, которая вот этим ресурсом торгует. Это довольно важный источник дохода для правительства этой страны. Рядом кто там? Сомалиленд, Эфиопия отчасти это не безинтересно, потому что модернизация китайцами железной дороги из Джибути до Аддис-Абебы – это достаточно важный экономически для Эфиопии проект, для страны, отрезанной от моря. Но рядом там еще Саудия, которая ведет войну в Йемене, и это зона интересов Саудовской Аравии. Саудовцев, наверное, это может несколько раздражать, потому что саудовцы рассматривают Красное море в качестве своей зоны влияния. Но надо иметь в виду, что Саудовская Аравия все-таки пытается выстраивать отношения тоже и с Китаем, тоже ведет свою игру. Но отчасти пытается разыгрывать китайскую карту в отношениях с США, который для Саудовской Аравии это главный стратегический партнер. Но как раз в феврале был визит наследного принца в Пекин. Им Китай отчасти не безинтересен, как вот какой-то противовес США, как способ давления на США. США для Саудовской Аравии главный союзник, но США довольно часто Саудовскую Аравию критикует.
Так считает африканист Андрей Каратаев, с которым я беседовал об экспансии Китая. Вы слушаете «Атлас мира». У микрофона Александр Гостев. Критики президента Украины Владимира Зеленского обвиняют его в стремлении узурпировать власть в стране. После триумфальной победы на досрочных парламентских выборах в июле президентской партии «Слуга народа» Зеленский получил почти полностью подконтрольные ему законодательную и исполнительную ветви власти на Украине. В начале сентября Верховная Рада отменила депутатский иммунитет от уголовного преследования, а примерно через полгода украинский парламент может внести поправки в Конституцию, которые существенно расширят президентские полномочия действующего главы государства. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
Отмена депутатского иммунитета от уголовного преследования начнет действовать в Украине с 1 января 2020 года. Такое решение было принято Верховной Радой по инициативе Владимира Зеленского. И, как считают его оппоненты, лишение депутата в неприкосновенности – первый шаг к сворачиванию демократии, ограничению парламентаризма и превращению Украины в тоталитарное государство. Через полгода на следующей сессии Верховной Рады могут быть окончательно приняты требующие конституционных изменений законодательства. Законопроекты, в частности, о подчинении президенту Национальной гвардии Украины, о получении президентом контроля над всеми антикоррупционными и регуляторными органами, о сокращении численности депутатов парламента с 450 до 300. Комментируя эти документы, член парламентской фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко сравнивает Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным.
Ну, к сожалению, очень часто власть имущим кажется, что им не хватает власти, и дайте еще, еще, еще. К сожалению, мы видели, к чему это привело в России, поэтому я, вступая с трибуны Верховной Рады, попросил президента Владимира Александровича Зеленского помнить, что он Владимир Александрович, а не Владимир Владимирович. И Украина не должна скатиться в авторитаризм, в стране должны быть балансы власти, антикоррупционные органы должны быть независимыми. Ведь главная задача антикоррупционных органов – бороться с коррупцией во власти. Ведь оппозиция не может заниматься коррупцией априори, у нее нет никаких возможностей для этого. То есть этим может заниматься власть. Но если эти органы будут полностью подконтрольны власти, то разве будет она независимым, разве у нас будут результаты? Я думаю, что ответ очевиден.
Противники Зеленского убеждены, что, расширяя свои полномочия, он идет по стопам четвертого президента Украины Виктора Януковича, который через Конституционный суд осенью 2010 года узурпировал власть, получив все рычаги управления государством, а в феврале 2014-го, после революции достоинства, бежал в Россию. Среди законопроектов, которые внес на рассмотрение Верховной Рады действующий президент, серьезную критику вызвала его инициатива по выводу Национальной гвардии Украины из подчинения Министерства внутренних дел и передаче ее в подчинение главе государства. Таким образом, руководителем МВД Арсен Аваков станет уже не такой влиятельной фигурой, как в период президентства Петра Порошенко. Отмечает глава Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.
Уменьшить полномочия Авакова, безусловно, именно так. Это будет подано обществу, особенно тем, кто был там противником назначения Авакова в правительство. Сейчас, если заберут Нацгвардию, возможно, еще и погранслужбу, это существенно будет урезание полномочий. Я не поддерживаю такую инициативу, поскольку в силовых ведомствах между собой должен сохраняться баланс и конкуренция. Тогда это служит таким предохранителем от сосредотачивания власти над силовым блоком в одних руках, фактически в руках президента.
Несмотря на то, что Владимир Зеленский сосредоточил в своих руках и законодательную, и исполнительную ветви власти, Украине не грозят ни узурпация власти в классической форме, ни сворачивание демократии, уверен заведующий отделом Института философии Национальной академии наук Украины Евгений Быстрицкий.
Я бы проинтерпретировал это желание концентрации власти, исполнительной и законодательной, в одной представительской политической команде, как желание, в общем-то, достаточно радикально делать какие-то реформаторские шаги. Ну а теперь почему узурпация власти не будет? Во-первых, я бы обратил внимание на качество исполнительной власти. Там есть персоны, которые по своему характеру, в общем-то, не пойдут на сотрудничество с диктаторским режимом. Второе, что важнее еще, это национальные силы. Национальные силы, я имею в виду здесь и представители таких национально ориентированных проукраинских, не в националистическом таком радикальном смысле, а проукраинские силы, которые, в общем-то, довольно напряженно отслеживают сейчас то, что происходит. Да? И я думаю, что они вместе с гражданским обществом будут в связке, если возникнет как реальная возможность такой узурпации власти. Третий фактор – западные доноры и западные контакты, международные отношения, в которые встроена Украина в условиях войны, идти на обострение и идти вообще на шаги, которые будут разрушать демократию, которую показали выборы как одни из самых демократических в Украине. Я думаю, мы встретим довольно резкое сопротивление и недовольство наших западных коллег. Вот это связано и с санкциями России, и войной, которая ведется на Восточном фронте, и Крымский вопрос. Весь этот комплекс неразвязанных вопросов, конечно, не даст возможность даже при большом желании стать диктатором. В общем-то, это довольно смешно. Это будет как у Чарли Чаплина, знаете, диктатор будет фильм. Не удастся, я думаю.
Говорил философ Евгений Быстрицкий.
У микрофона был корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Ивахненко. Вы слушали программу «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и тенденциях, связанных с происходящим за пределами России и Северной Америки. Звукорежиссер выпуска Илья Бабчинецкий. Автор и ведущий Александр Гостев. Всего доброго.